Можно вылить в узбой целое море, но песок в один час высосет его и оставит только мертвых рыб и горькую пену. Нельзя победить пустыню, и недаром созданы верблюды и саксаул. Фейриддин смеялся, а большевики копали канал и строили плотину. Дно узбоя в тех местах, где был сыпучий песок, они заливали цементом. И вот взошел день великого торжества. Светлая вода из Аму хлынула в узбой, и песок не украл ни одного ведра ее. Через ряд лет пески зарастут хлопком и виноградом, карагачами и инжиром. Нищая страна, сухая, как язык пса, издохшего от жажды, будет пить воду, как люди пьют вино. Фейреддин зарезал барана, угощал всех, плакал и подарил маленьким детям на забаву свою зеленую челму, купленную в Мекке, где Фейреддин пролил свою слезу на черный камень пророка. И теперь старый Фейреддин служит распределителем воды на новом канале и ходит гордый, как верблюд. Когда Бекмет кончил, туркмены молча взглянули на Бариль. Они ждали. «Товарищи», — сказала Бариль, и горло ее стиснуло спазмом. «Товарищи, лучше Бекмета я ничего вам рассказать не могу». Тогда Бекмет встал. Он низко поклонился Бариль, с трудом коснувшись сухими пальцами твердой земли, и сказал с достоинством: «Напрасно ты сердилась на меня, женщина. Умные люди говорят: страна при расцвете рождает певцов и героев, а при упадке — пыль и много начальства. Вы родились быть героями, а я — глупый и старый певец». Бариль вернулась в дом и долго сморкалась за перегородкой. Храбрых притворно удивлялся и расспрашивал, где она могла схватить насморк. Расспросы окончились тем, что Бариль вылетела из-за занавески разгневанная и крикнула ему: «Идите к черту! Вы хвастаетесь, что сделали экскаватор из керосиновых баков. Подумаешь, какая гениальность! Нужно было для этого учиться на инженер. Вы все не стоите одного старого вруна Бекмета».
«Товарищ Бариль», — ответил храбрых, — «вы подрываете мой авторитет. Бекмета я назначил десятником. Кстати, вы знаете, что он был бродячим певцом?»
Вечером Бариль ушла далеко вдоль берега. Звезды, казавшиеся раньше сквозь стекла пенсне мелкими зернами, сейчас пылали в воде залива мутными фонарями. Бариль вспомнила весь сегодняшний день и улыбнулась заливу. Он лежал безмолвно. Нити звездных отражений казались светящимся следом мирабелитовых кристаллов, медленно падавших на дно. Сотни серых бабочек, пахнувших полынью, кружились около Бариль и щекотали лицо. Грубая ошибка природы. В лоции Каспийского моря, составленной в 1877 году, сказано: «Родниковой воды нет нигде на всем побережье от Мангышлака до Атрека, за исключением родника Балкуи, находящегося на высокостях в северной части Красноводского залива. Родник этот дает, впрочем, такое ничтожное количество воды, что о нем не стоило бы и упоминать, если бы он не был единственным на всем побережье». К лоции приложены карты. На них вместо Карабугасского залива сияет белое пятно. В Большой советской энциклопедии сказано, что вода в пустынях Карабугаза бывает только весной в мелких глинистых лужах. Из этих луж кочевники поят скот. Лужи быстро высыхают, и кочевники торопятся гнать стада на север, где вблизи Темира лежат травянистые степи. Ученые пишут о воде из колодцев, найденных вблизи Карабугаза, очень вежливо. Вода относительно пресная, солоноватая, неприятная на вкус и, наконец, более решительно тухлая и негодная для питья. Старинные путешественники пишут о цветущих оазисах в этих местах. Их рассказы легендарны и неясны, как и вся история восточных стран, но в них должна быть крупица истины. Наконец, Семенов Тяньшанский говорит о закаспийских пустынях как о странах, потерявших воду. Вода была. Об этом свидетельствуют многочисленные мертвые колодцы, разбросанные в горах по берегам залива.
На дне их сейчас нет ничего, кроме потрескавшейся глины».